Почему являюсь я роком? Глава первая. Я знаю свой жребий. Когда-нибудь с моим именем будет связываться воспоминание о чем-то чудовищном. О кризисе, какого никогда не было на Земле. О самой глубокой коллизии совести. О решении, предпринятом против всего, во что до сих пор верили. Чего требовали, что считали священным. Я не человек, я динамит. И при всем том во мне нет ничего общего с основателем религии. Всякая религия есть дело черни. Я вынужден мыть руки после каждого соприкосновения с религиозными людьми. Я не хочу верующих. Я полагаю, я слишком злобен, чтобы верить в самого себя. Я никогда не говорю к массам. Я ужасно боюсь, чтобы меня не объявили когда-нибудь святым. Вы угадаете, почему я наперед выпускаю эту книгу? Она должна помешать, чтобы в отношении меня не было допущено насилие. Я не хочу быть святым. Скорее, шутом. Может быть, я и есмь шут. И несмотря на это, или скорее, несмотря на это, ибо до сих пор не было ничего более лживого, чем святые. Устами моими глаголит истина. Но моя истина ужасна, ибо до сих пор ложь называлась истиной. Переоценка всех ценностей. Это моя формула для акта наивысшего самосознания человечества, который стал во мне плотью и гением. Мой жребий хочет, чтобы я был первым приличным человеком, чтобы я осознавал себя в противоречии с ложью тысячелетий. Я первый открыл истину через то, что я первый ощутил, вынюхал, ложь как ложь. Мой гений в моих ноздрях. Я противоречу, как никогда никто не противоречил, и несмотря на это, я противоположность отрицающего духа. Я благостный вестник, какого никогда не было. Я знаю задачи такой высоты, для которой до сих пор не доставало понятий. Впервые с меня опять существуют надежды. При всем том я по необходимости человек рока, ибо когда истина вступит в борьбу с ложью тысячелетий, у нас будут сотрясения. Судороги землетрясения, перемещение гор и долин, какие никогда не снились. Понятие политики совершенно растворится в духовной войне. Все формы власти старого общества взлетят в воздух. Они покоятся все на лжи. Будут войны, каких еще никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле большая политика. Глава вторая. Вы хотите формулы для такой судьбы, которая становится человеком? Она проставлена в моем Заратустре. И кто должен быть творцом в добре и зле? Поистине, тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности. Так принадлежит высшее зло к высшему благу. А это благо есть творческое. Я гораздо более ужасный человек, чем кто-либо из существовавших до сих пор. Это не исключает того, что я буду самым благодетельным. Я знаю радость уничтожения в степени, соразмерной моей силе уничтожения. В том и другом я повинуюсь своей дионисической натуре, которая не умеет отделять отрицание от утверждения. Я первый имморалист. Поэтому я истребитель par excellence. Глава третья. Меня не спрашивали. Меня должны были бы спросить, что, собственно, означает в моих устах, устах первого имморалиста, имя Заратустры. Ибо то, что составляет чудовищную единственность этого перса в истории, является прямой противоположностью мне. Заратустра первый увидел в борьбе добра и зла истинное колесо в движении вещей. Перенесение морали в метафизику как силы, причины, цели в себе есть его дело. Но этот вопрос был бы в сущности уже и ответом. Заратустра создал это роковое заблуждение, мораль. Следовательно, он должен быть первым, кто познает его. Не только потому, что он имеет здесь более долгий и богатый опыт, чем всякий другой мыслитель. Вся история есть не что иное, как экспериментальное опровержение тезиса о нравственном миропорядке. Гораздо важнее то, что Заратустра правдивее всякого другого мыслителя. Его учение, и только оно одно, считает правдивость высшей добродетелью. Это значит противоположностью трусости идеалиста, который обращается в бегство перед реальностью. У Заратустры больше мужества в теле, чем у всех мыслителей вместе взятых. Говорить правду и хорошо стрелять из лука. Такова персидская добродетель. Понимают ли меня? Самопреодоление морали и справедливости. Самопреодоление моралиста в его противоположность, в меня. Это и означает в моих устах имя Заратустры. Глава 4. В сущности, в моем слове «имморалист» заключаются два отрицания. Я отрицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор считался самым высоким, добрых, доброжелательных, благодетельных. Я отрицаю, во-вторых, тот род морали, который, как мораль сама по себе, достиг значения и господства. Мораль «декаданс», говоря обязательнее, христианскую мораль. Можно и на второе отрицание смотреть как на более решительное отрицание. Ибо слишком высокая оценка доброты и доброжелательства, в общем, есть для меня уже следствие «декаданс», симптом слабости, несовместимый с восходящей и утверждающей жизнью. В утверждении отрицание и уничтожение – суть условия. Я останавливаюсь прежде всего на психологии доброго человека. Чтобы оценить, чего стоит данный тип человека, надо высчитать цену. Во что обходится его сохранение? Надо знать его условия существования. Условия существования добрых есть ложь. Выражаясь иначе, нежелание видеть во что бы то ни стало, какова в сущности действительность. Я хочу сказать, она не такова, чтобы каждую минуту вызывать доброжелательные инстинкты. Еще менее, чтобы допускать ежеминутное вмешательство близоруких добродушных рук. Смотреть на бедствия всякого рода как на возражение, как на нечто, что подлежит уничтожению. Есть «neiserie par excellence». Есть вообще истинное несчастье по своим последствиям, роковая глупость, почти столь же глупая, как глупа была бы воля, пожелавшая уничтожить дурную погоду из-за сострадания, например, к бедным людям. В великой экономии целого, ужасы реальности, в аффектах, желаниях, в воле к власти, в неизмеримой степени более необходимы, чем эта форма маленького счастья, так называемая доброта. Надо быть очень снисходительным, чтобы последней, ибо она обусловлена инстинктом лживости, уделять вообще место. У меня будет серьезный повод доказать чрезмерно зловещие последствия оптимизма, этого исчадия аминес оптими для всей истории. Заратустра был первый, кто понял, что оптимист есть такой же декедон, как и пессимист. И, пожалуй, еще более вредный. Он говорит: «Добрые люди никогда не говорят правды. Обманчивые берега и ложную безопасность указали вам добрые. Во лжи добрых были вы рождены и окутаны ею. Добрые все извратили и исказили до самого основания». К счастью, мир не построен на таких инстинктах, чтобы только добродушное, стадное животное находило в нем свое узкое счастье. Требовать, чтобы всякий добрый человек, всякое стадное животное было голубоглазо, доброжелательно, прекраснодушно, или, как этого желает господин Герберт Спенсер, альтруистично, значило бы отнять у существования его великий характер, значило бы кастрировать человечество и низвести его к жалкой китайщине. И это пытались сделать. Именно это называлось моралью. В этом смысле именует Заратустра добрых то последними людьми, то началом конца. Прежде всего он понимает их как самый вредный род людей, ибо они отстаивают свое существование за счет истины, равно как и за счет будущего. Ибо добрые не могут созидать, они всегда начало конца. Они распинают того, кто пишет новые ценности на новых скрижалях. Они приносят себе в жертву будущее. Они распинают все человеческое будущее. Добрые были всегда началом конца. И какой бы вред ни нанесли клеветники на мир, вред добрых — самый вредный вред. Глава 5. Заратустра, первый психолог добрых, есть, следовательно, друг злых. Когда упадочный род людей восходит на ступень наивысшего рода, то это может произойти только за счет противоположного им рода, рода сильных и уверенных в жизни людей. Когда стадное животное сияет в блеске самой чистой добродетели, тогда исключительный человек должен быть оценкою низведен на ступень злого. Когда лживость во что бы то ни стало овладевает для своей оптики словом «истина», тогда все действительно правдивое должно носить самые дурные имена. Заратустра не оставляет здесь никаких сомнений. Он говорит: «Познание добрых, лучших, было именно тем, что внушило ему ужас перед человеком. Из этого отвращения выросли у него крылья, чтобы улететь в далекое будущее. Он не скрывает, что его тип человека есть сравнительно сверхчеловеческий тип. Сверхчеловечен он именно в отношении добрых. Добрые и праведные назвали бы его сверхчеловека дьяволом. Вы — высшие люди, каких встречал мой взор. В том сомнение мое в вас и тайный смех мой. Я угадываю, вы бы назвали моего сверхчеловека дьяволом. Так чужда ваша душа всего великого, что вам сверхчеловек был бы страшен в своей доброте. Из этого места, а не из какого другого следует исходить, чтобы понять, чего хочет Заратустра. Тот род людей, который он концепирует, концепирует реальность, как она есть. Он достаточно силен для этого. Он не отчужден, не отдален от нее. Она и есть сама реальность. Он носит в себе все, что есть в ней страшного и загадочного. Только при этом условии в человеке может быть величие. Глава 6. Но еще и в другом смысле я избрал для себя слово «имморалист», как мой отличительный знак, как мой почетный знак. Я горд тем, что у меня есть это слово, выделяющее меня из всего человечества. Никто еще не чувствовал христианскую мораль ниже себя. Для этого нужна была высота, взгляд вдаль, до сих пор еще совершенно неслыханная психологическая глубина и бездонная пропасть. Христианская мораль была до сих пор цирцеей всех мыслителей. Они были у нее в услужении. Кто до меня спускался в пещеры, откуда несется кверху ядовитое дыхание от этого рода идеала? Клеветы на мир. Кто хотя бы только осмеливался предчувствовать, что это пещеры? кто вообще до меня был среди философов психологом, а не его противоположностью, мошенником более высокого порядка, идеалистом. До меня еще не было никакой психологии. Здесь быть первым может оказаться проклятием. Во всяком случае, это рок. Ибо и презираешь, как первый. Отвращение к человеку есть моя опасность. Глава 7. Поняли ли меня? Что меня отделяет, что отстраняет меня от всего остального человечества, так это то, что я открыл сущность христианской морали. Поэтому я нуждался в слове, которое имело бы значение вызова всем. Что здесь не раскрыли глаз раньше, я считаю это величайшей нечистоплотностью, какая только имеется у человечества на совести, самообманом, обращенным в инстинкт, принципиальной волей не видеть ничего происходящего, никакой причинности, никакой действительности. Фабрикации фальшивых монет in psychologicis, доведенные до преступления. Слепота перед христианством есть преступление par excellence, преступление против жизни. Тысячелетия, народы, первые и последние, философы и старые бабы, за исключением 5-6 моментов истории и меня, как 7-го, все стоят друг друга в этом отношении. Христианин был до сих пор моральным существом. Куриосум вне сравнения. А как моральное существо был более абсурдным, более лживым, более тщеславным, более легкомысленным и более вредным самому себе, чем это могло бы присниться даже величайшему из презирающих человечество. Христианская мораль — самая злостная форма воли ко лжи, истинная цирцея человечества, то, что его испортило. Не заблуждение, как заблуждение, возмущает меня в этом зрелище. Не тысячелетнее отсутствие доброй воли, дисциплины, приличия, мужества в духовном отношении, которое обнаруживается в его победе. Меня возмущает отсутствие естественности. Тот совершенно невероятный факт, что сама противоестественность получила как мораль самые высокие почести, осталась висеть над человечеством как закон, как категорический императив. В такой мере ошибаться не как отдельный человек, не как народ, но как человечество. Учили презирать самопервейшие инстинкты жизни, выдумали душу, дух, чтобы посрамить тело. В условии жизни, в половой любви, учили переживать нечто нечистое. В глубочайшей необходимости для развития, в суровом эгоизме, уже одно это слово было хулою. Искали злого начала. И напротив, в типичном признаке упадка, в сопротивлении инстинкту, в бескорыстии, в утрате равновесия, в обезличивании и любви к ближнему, одержимости ближним, видели высочайшую ценность. Что говорю я? Ценность как таковую. Как? Значит, само человечество в декаданс. И было ли оно в нем всегда? Что твердо установлено, так это только то, что его учили лишь ценностям декаданса, как высшим ценностям. Мораль самоотречения есть мораль упадка par excellence. Факт «я погибаю» перемещен здесь в императив. Вы все должны погибнуть, и не только в императив. Это единственная мораль, которую до сих пор учили, мораль самоотречения, изобличает волю к концу, она отрицает жизнь в глубочайших основаниях. Здесь остается открытая возможность, что не человечество в упадке, а только паразитический класс людей, священников, которые благодаря морали долголись до звания определителей его ценностей. которые угадали в христианской морали свое средство к власти. И на самом деле, мое мнение таково. Учителя, вожди человечества, все теологи были вместе с тем и «дикедон». Отсюда переоценка всех ценностей в нечто враждебное жизни. Отсюда мораль. Определение морали. Мораль – это идиосинкразия «дикедон» с задней мыслью «отомстить жизни». И с успехом. Я придаю ценность этому определению. Глава 8. Поняли ли меня? Я не сказал здесь ни одного слова, которого я не сказал бы уже 5 годами раньше, устами Заратустры. Открытие христианской морали есть событие, которому нет равного, действительная катастрофа. Кто ее разъясняет, тот форсю майжер, рок. Он разбивает историю человечества на 2 части. Живут до него, живут после него. Молния истины поразила здесь именно то, что до сих пор стояло выше всего. Кто понимает, что здесь уничтожено, пусть посмотрит, есть ли у него вообще еще что-нибудь в руках. Все, что до сих пор называлось истиной, признано самой вредной, самой коварной, самой подземной формой лжи. Святой предлог улучшить человечество признан хитростью, рассчитанной на то, чтобы высосать самую жизнь, сделать ее малокровной. Мораль как вампиризм. Кто открыл мораль, открыл тем самым негодность всех ценностей, в которые верят или верили. Он уже не видит ничего достойного почитания в наиболее почитаемых, даже объявленных святыми типах человека. Он видит в них самый роковой вид уродов, ибо они очаровывали. Понятие «Бог» выдумано как противоположность понятию жизни. В нем все вредное, отравляющее, клеветническое. Вся смертельная вражда к жизни сведены в ужасающее единство. Понятия «по ту сторону», «истинный мир» выдуманы, чтобы обесценить единственный мир, который существует, чтобы не оставить никакой цели, никакого разума, никакой задачи для нашей земной реальности. Понятия «душа», «дух», в конце концов даже «бессмертная душа» выдуманы, чтобы презирать тело, чтобы сделать его больным, святым. Чтобы всему, что в жизни заслуживает серьезного отношения, вопросам питания, жилища, духовной диеты, ухода за больными, чистоплотности, климата, противопоставить ужасное легкомыслие. Вместо здоровья – спасение души. Другими словами, «voli circulaire», начиная с судорог покаяния до истерии искупления. Понятие греха выдумано вместе с принадлежащим сюда орудием пытки, понятием свободной воли, чтобы спутать инстинкт, чтобы недоверие к инстинктам сделать вторую натурой. В понятии человека бескорыстного, самоотрекающегося, истинный признак «дикедонс» — податливость всему вредному, неумение найти свою пользу, саморазрушение — обращены вообще в признак ценности, в долг, святость, божественность в человеке. Наконец, и это самое ужасное, в понятие доброго человека включено все слабое, больное, неудачное, страдающее из-за самого себя. Все, что должно погибнуть. Нарушен закон отбора. Сделан идеал из противоречия человеку гордому и удачному, утверждающему, уверенному в будущем и обеспечивающему это будущее. Он называется отныне злым. И всему этому верили как морали. Écrase la femme. Глава 9. поняли ли меня? Дионис против распятого. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2012 году. Текст читал Дмитрий Оргин.